Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседа о вечном». Мы беседуем с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Горном университете города Екатеринбурга, руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да, Бог благословит. Добрый день. Я рад, что мы имеем такую возможность пообщаться и поговорить о вечном и о насущном.
Батюшка, вот сегодня в нашем эфире репортаж семинара, где люди, которые учились трезвенному просвещению, защищали проект. Это был финал уже, последний день. Я знаю, что большой интерес вызвало, поскольку на радио тоже мы рассказывали об этом семинаре, и многие хотели принять в нем участие. Те, кто закончил обучающий вот этот семинар, как я поняла, это была первая ступень. Какие вы личные результаты хотели бы увидеть?
Ну, мы 3 года назад на одном из советов братства приняли такое решение, что нам нужно выстроить систему обучения. И мы обратились ко всем членам братства, чтобы они, во-первых, сами повышали свой образовательный уровень. И многие из них откликнулись и пошли учиться дальше. Кто имел там высшее образование, магистратуру, кто-то пошел, значит, там писать кандидатские работы, кто-то пошел получать необходимое высшее образование, кто-то просто получать для себя знания. Но знания о церковной жизни, они еще не дают человеку возможности, опыт для того, чтобы человек вот, он стал трудиться в системе трезвенного просвещения. И поэтому мы разработали такой семинар для социальных работников по организации трезвенного просвещения и помощи страждущим на приходе. Мы уже провели 5 таких семинаров. Видим, во-первых, что растет их популярность и есть необходимость в том, чтобы люди получали такие знания. Они, может быть, нам понятны эти результаты, потому что мы шли не от голой теории, а от практики, от той деятельности, которой мы занимаемся. И ожидания, мы понимаем, что знания, они принесут плоды не сегодня, не завтра, а, может быть, через год, через годы. И мы не ждем каких-то быстрых результатов. Но, тем не менее, мы видим, что знания, которые люди получают на семинаре, они, во-первых, расширяют их понимание о проблеме. Они рассказывают о том подходе, который есть в православной церкви именно вот к решению этих проблем, связанных с теми или иными формами зависимости. Некоторые люди приезжают не только для того, чтобы организовать как-то у себя на приходе эту деятельность, а они движимы потребностью решить какие-то свои семейные проблемы. Как правило, у кого-то есть родственники, которые от этого страдают. А с другой стороны, вот мы стараемся организовать саму форму проживания семинара, как бы это сейчас принято было сказать, а не с погружением или с проживанием, чтобы люди они могли как-то теснее познакомиться друг с другом, чтобы они могли узнать о тех проблемах, о тех задачах, которые каждый из участников семинара перед собой ставит, и увидели бы какую-то дальнейшую такую перспективу взаимодействия в решении этих проблем. И мы знаем, что уже некоторые наши выпускники, они активно занимаются реализацией и воплощением в жизнь тех проектов, которые они здесь разработали на семинаре. И нас это радует, спрашивают, когда же будет следующая ступень. Вот, наверное, это и есть те ожидания от семинара.
Батюшка, а все эти 5 семинаров – это была первая ступень?
Второй ступени семинаров еще не было. Мы их планируем начать со следующего года. Наверное, в феврале у нас будет первая, вторая ступень. И мы находились пока до этого в процессе разработки этого семинара. Нам нужно было осознать потребности, увидеть, что люди сумели за этот период уже сделать, что сумели достичь. И сейчас, когда мы уже определили для себя некоторые этапы подготовки содержания второй ступени семинара, мы разошлем анкеты. И каждый участник, который поедет на следующую ступень, он, во-первых, расскажет о практике, которую он сумел реализовать вот в процессе своей деятельности. И он, ну, будет в анкете такой вопрос, что, собственно говоря, человек ожидает от второй ступени. Мы для себя, как организаторы и разработчики, ставим такую задачу, что если люди здесь получают просто-напросто основные понятия, представления о проблеме, какие-то формы, что и как можно было бы делать в этом плане, то далее мы предполагаем, что это уже будет, ну, уровень более предметного, серьезного углубления в проблему, и люди получат необходимые знания, как эту задачу решать. Вот мы сейчас как раз находимся в процессе доработки такой комплексной программы помощи людям, имеющим алкогольную зависимость, вот, учитывая уже весь тот практический опыт, который наработан у нас в братстве. Это и реабилитационные центры, это и группы взаимопомощи, это и такая стационарная амбулаторная реабилитация, это и работа с родственниками страждущих, это и консультирование, и группы трезвости, которые вот существуют. И вот, стараясь обобщить этот опыт, мы сейчас дорабатываем эту программу, и вот реализация этой программы будет, наверное, следующим этапом, практическим таким результатом в деятельности вот тех вот людей, которые придут на вторую ступень семинара и будут получать необходимые теоретические и практические знания.
Батюшка, там на семинаре последним были люди, которые приехали из городов достаточно далеких, Нижний Новгород, Вязьма, Надым. Как удается собрать со всей России-то учеников?
Ну, дело все в том, что вот наше Яно-Притеченское братство объединяет сейчас уже более 100 приходских обществ трезвости, которые расположены в 43 епархиях Русской Православной Церкви. И мы просто по своей базе данных распространяем такую информацию. А с другой стороны, у нас есть свои информационные ресурсы. Это в первую очередь портал братства и наша газета «Трезвение», в которой мы тоже рассказываем о том, что мы занимаемся такой работой. И еще одним источником информирования является то, что вот синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению нашей Русской Православной Церкви, они организуют такую систему вебинаров для социальных работников. И вот часть людей, которые слушали эти семинары, ну вот в частности, протоиерей Анатолий, который приехал из Алматы, он был как раз участником этих семинаров и вебинаров. Познакомившись с этой тематикой, он захотел поглубже познакомиться с этой деятельностью, с людьми, которыми этим занимаются. И таким вот образом он нас нашел, приехал на семинар, принял в нем участие, уже написал прошение о том, чтобы его включили в братство. То есть он как-то активно душой и сердцем откликнулся вот на все то, о чем шел разговор в процессе семинара.
Вы сказали, что иногда на семинар приходят люди, присылают заявки, которые хотят решить семейные проблемы, родственников своих. Адресно, наверное, им ближе, наверное, были бы курсы, которые тоже, кстати, недавно прошли, и вы их провели, по-моему, больше 100 человек было на курсах, и практически 60% приняли опять трезвости по окончании их. И, в общем-то, можно сказать, что очень востребована вот сейчас и эта форма тоже, работа с людьми, со страждущими.
Ну, действительно, просто масштабы различных аддикций или зависимостей, как мы их попросту называем, они настолько велики, что вот я пытался найти какое-то сравнение, и можно, наверное, сравнить это с тем, что после Великой Отечественной войны не было, наверное, у нас в Советском Союзе ни одной семьи, которая так или иначе не столкнулась с этой войной. Кто-то, может быть, сам воевал, у кого-то близкие воевали, кто-то погиб, кто-то в концлагерях был, кто-то трудился на заводах. То есть все так или иначе были задействованы вот в это такое крупномасштабное действие. И вот сейчас, ну вот в частности, алкоголизация нашего общества такова, что тоже есть почти что в каждой семье родственники или близкие, или не самые близкие, дальние родственники, которые бы от этого, от всего не повредились. И, конечно, люди, которые хотели бы приобрести необходимый навык и знания в области трезвенного просвещения, они замотивированы не столько из каких-то таких альтруистических целей, да, а в первую очередь и потому, что они близко сталкиваются с этой проблемой, есть родственники, которые нуждаются в этой помощи, и им хотелось бы оказать им какую-то посильную помощь.
А вообще с кадрами сложно сейчас? Вот, трезвенным просвещением каждый может заниматься? Или это все равно нужно какой-то особый дар иметь?
Ну, знаете, можно медведя на велосипеде научить ездить, а человека, у которого есть стремление, есть потребность, есть нужда в том, чтобы в этом во всем участвовать, я вот ничуть не сомневаюсь, научить можно. Другое дело то, что нет такой вот системы обучения, которая существовала в дореволюционной России, когда там в церковно-приходских школах, в семинариях преподавались специальные предметы. Эти предметы, там, ну, в частности, в семинариях раз в неделю должен был преподаваться, как он назывался, антиалкогольный час, или был такой предмет, назывался «Наука трезвости». И для того, чтобы их преподавать, нужны были педагоги, нужны были особые программы, которые бы готовили людей для этой деятельности. И тогда, конечно, была создана такая цельная комплексная система воспитания народа в духе трезвости. Она принесла свои положительные результаты исторически. Все эти факты и цифры известны. В настоящее время, к сожалению, такой системы нету. И вообще такая категория воспитания, она с 90-х годов ушла у нас из системы образования. Сейчас она постепенно как-то начинает в это возвращаться. Но тем не менее, вот, ну, очевидно, что если человек не умеет считать или писать, почему? Потому что его этому никто не научил. Если человек там, ну, не умеет играть на фортепиано, почему? Его никто этому не научил, и поэтому он не умеет этого делать. А вот жить трезво как-то человек должен научиться сам по себе. То есть вот учить его этому специально не нужно. Все понимают и осознают, что да, проблема вот в этом вот плане зависимости всевозможных форм аддиктивного поведения, она очень велика и увеличивается буквально, значит, количество этих аддикций растут как грибы. А вот как-то люди должны сами это все преодолеть. То есть у нас есть система наркологической помощи этим людям, но это те уже, которые попали в зависимость. А вот как сделать так, чтобы они не попали в эту зависимость? Каковы необходимы педагогические усилия, какие нужны образовательные программы для того, чтобы люди не втягивались в этот порочный образ жизни, вот мы как-то об этом не задумываемся. Но слава Богу, что вот этот исторический опыт, он нам говорит не только о таком вот педагогическом решении этой проблемы. Вышла замечательная, на мой взгляд, монография, написал ее доктор исторических наук, преподаватель Томского университета Афанасьев Александр Лукьянович. Его книжка так и называется «Трезвенное движение 1907-1914 года. Опыт оздоровления общества». То есть вот отрезвление народа – это некий такой комплексный социальный фактор, который дает положительные моменты не только в личности человеческой, но и в целом социуме. Вот, по крайней мере, он попытался это осознать, описать. Замечательно об этом опыте говорит современник тех событий, профессор Веденский. У него есть тоже очень хорошая такая брошюрочка, написанная в 1915 году, которая называется «Опыт принудительной трезвости», в которой он тоже пытается оценить и описать, рассказать, о тех результатах, о тех событиях, вот, которые на следующий год им исполняется 100-летний юбилей, когда с началом Первой мировой войны император Николай, ныне прославленный в лике святых, он издал такой, как бы мы сейчас сказали, радикальный указ. На время мобилизации на войну он запретил продажу и производство виноводочных изделий. Особо, наверное, нужно подчеркнуть, что 84% населения поддержали эти такие радикальные меры. И вот он с цифрами, с фактами, сравнивая с тем же периодом 1913 года, показывает, какие произошли изменения, ну, буквально во всех сферах социальной жизни общества, финансово-экономических, в политических отношениях произошли существенные перемены. И вот он подробно об этом и обо всем описывает. Конечно, спустя 100 лет мы вряд ли можем в полной мере воспользоваться теми формами, которые существовали в то время, но, по крайней мере, основные принципы, на которых строилась эта деятельность, те задачи, которые они перед собой ставили, мы можем осознать и использовать в настоящее время, потому что проблема, которую они решали тогда и, можно сказать, успешно решили, вот ее острота в настоящее время, она в несколько раз для всех, для нас актуальнее. Почему? Потому что если даже сравнить по душевому потреблению алкоголя, тогда оно не превышало 4 литров на душу населения. Сейчас только по официальным данным оно превышает 18 литров. То есть вот цифры, они совершенно несопоставимы. Как минимум в 4 раза эта проблема сейчас она для нас, для всех актуальнее. Ну и вот, используя, изучая этот опыт, пытаясь преломить его в практике современной жизни, мы пытаемся рассказать людям о том, как можно, в принципе, эти проблемы решать.
В более сложных условиях приходится просветителям работать, поскольку приходится преодолевать вот эту нашу зашоренность, привычку, мнение даже иногда церковных людей, что все это не столь важно. Это же нужно быть харизматичным очень и таким ревностным.
Ну, знаете, говорить правду и помогать людям – это никогда не было легким. И во все времена есть свои особенности, есть свои трудности – как они были для первых христиан, как они были в последующее время. То есть всегда это труд, всегда он сопряжен с личным подвигом человека, всегда ему на этом пути нужно преодолевать какие-то трудности. То есть есть в любые времена, на мой взгляд, во все эпохи, в каждом общественном строе свои трудности, свои особенности. И, ну, нас, по крайней мере, это нисколько не смущает. Мы понимаем, что иначе быть не может, и стараемся решать те задачи, которые перед нами Господь ставит.
Матюшка, сегодня на занятиях молодежного отдела епархии встретила представителей молодежного отдела общества трезвения. Это недавно созданная структура, как я поняла. Необходимо было выделить в молодежь такую вот какую-то отдельную группу, чтобы активизировать работу именно с этой категорией.
Ее как-то особо выделять не нужно, потому что она всегда есть. Это в первую очередь дети наших трезвенников, это сама молодежь, которая обращается к нам или за помощью, или обращается за советами, как помочь своим друзьям, своим подругам. И в этом плане вот, ну, как бы никаких новшеств и особенностей нету. Действительно, может быть, неким элементом новизны в этом во всем является то, что нужно организовать, еще уметь эту работу, правильно выстроить ее. И вот здесь вот не хватает определенного опыта и знаний. И другая, на мой взгляд, это, ну, тоже вполне естественная особенность, наверное, работы с молодежью. Рано или поздно молодежь, она перестает быть молодежью, они заводят свои семьи, у них появляются другие заботы, они входят во взрослую жизнь, и уже те активисты и организаторы, которые занимались этой деятельностью, у них появляются другие жизненные задачи. И вот, ну, неизбежно любая молодежная организация, она с этими проблемами сталкивается, такого вот, ну, естественного роста, развития ее. И не миновала она и нас. Мы занимались и занимаемся этой работой. Просто-напросто сейчас ушли в сознательную, взрослую, трезвую жизнь прежние трезвенники, пришли другие люди. Вот они и пытаются сейчас как-то приобрести необходимые знания, опыт для того, чтобы дальше развивать эту деятельность.
Ну, они как раз вот сегодня с современными формами работы, как в интернете работать, даже какие игры с детьми, с подростками можно играть, которые не противоречат нашей вере. И, в общем-то, вот такое вот крыло, оно тоже, наверное, для общества трезвения немаловажно. Батюшка, а вот когда вы недавно совершили паломническую поездку на Афон, конечно, такое событие, наверное, в жизни каждого человека, несмотря на сколько раз, вот, может быть, вы ездили уже, вы отключились от всех вот этих вот проблем? Или наоборот, вот у вас никогда вот эта трезвенная ваша деятельность, ваше вот это вот служение, оно всегда вот с вами рядом, и вы всегда об этом думаете, даже на Афоне?
Что вы включаете в понятие «отключились»?
Все равно вот каждый день к вам приходят люди, говорят о своих проблемах, страждущие, и постоянное вот решение вот этих вот местных проблем, ну даже российского масштаба, поскольку Иоанна Предтеченская «Братство трезвения», она уже всероссийская организация. Вот там другой какой-то мир, там другая жизнь, там другие ощущения, другое течение времени. Или все равно вот это вот жизнь такая суетная, сложная, она всегда с вами.
Действительно, значит, там есть свои особенности. Те конкретные задачи, которые мы перед собой ставили, я уже, Божьей милости, четвертый раз побывал на Афоне, все четыре раза нам удалось подняться на гору. И в этот раз у нас была достаточно большая группа, у нас было 22 человека, которые поднимались на гору. И, безусловно, это люди со своими немощами, со своими вопросами, когда, конечно, поднимаешься, тут особо, ну, как бы нет возможности о чем-то поговорить, но в последующей нашей уже вот паломнической поездке, безусловно, такие вопросы возникают, и ну, полностью отключиться, скажем, от этой проблемы, это, я думаю, нереально в принципе, да, потому что это жизнь нашего времени, в которой мы живем. И если в наше время существует такая проблема, то от нее полностью отрешиться все равно невозможно. Даже если не только в плане, скажем, какой-то конкретной помощи людям, да, но у меня, как у председателя братства, есть, безусловно, ну, какие-то виды на будущее, да, какие-то проекты и планы, которые нам необходимо реализовать. Есть единомышленники, с которыми мы вместе пытаемся эти задачи решать. И там в поездке мы тоже решали определенные вопросы, достигали каких-то договоренностей, отвечали, искали варианты решения тех проблем, перед которыми мы сталкиваемся. То есть вот в полной мере, скажем так, дистанцироваться и отключиться от этого, от всего, не получается. Не потому что, значит, чтобы вот мы не хотим, вот, то есть ставим такую задачу и не можем ее достичь, да, а просто-напросто вот это, ну, это жизнь, наверное, это тот выбор, который мы для себя сделали. Наоборот, значит, вот возможность такого братского общения, она дает нам, создает такие условия, когда бы мы могли подумать о будущем, как нам развивать нашу деятельность, как нам созидать наше братство.
Батюшка, вот нельзя сказать, что страна другая, она немножко по-другому вот эту проблему трезвого образа жизни, мне немножко по-другому относится, потому что помню, когда я была в Греции, я смотрела, как вплетены в храмы в жизнь греков, то есть они вот у них как бы на каждой улочке почти храм, и как-то вот рядом гуляют. Я смотрела, молодежь сидит на пороге, меня это удивляло, конечно, на ступеньках храма курит, разговаривает, их никто никуда не гонит. То есть вот это вот греческая такая, на мой взгляд, проблема, как повсеместное курение и церковная жизнь, которая вот абсолютно все это переплетено, как-то достаточно органично смотрится. Может быть, у них как-то все немножко по-другому, чем у нас, и проблемы видятся по-другому. Или все равно вот страсть, она есть страсть, и она везде одинаково действует, и в любом случае с ней нужно бороться.
Пожилые люди говорят, что вода на щелочку себе найдет. И точно так же эта страсть, она находит себе жертвы, находит себе формы, в которых она реализуется. И Греция в этом отношении, она не является исключением. Хотя, безусловно, нужно сказать, что масштабы там, они не такие, как у нас. Все-таки тот определенный уровень нравственной культуры, который существовал и существует в этой стране, он выше. Потом, если говорить, скажем, о пьянстве, Греция – это такая винодельческая страна. Но, тем не менее, вот таких вот пьяных людей, которые мы часто встречаем вот в нашей повседневной городской жизни, там, безусловно, ну, по крайней мере, я этого не встречал. И не встречал, почему? Потому что вот наравне с культурой употребления вина, да, то есть они там могут со своим бокалом просидеть целый вечер. Существовала и существует еще и культура трезвости. То есть есть люди, которые употребляют, считают это возможным и допустимым, но есть та категория людей, которые этого не делают, и ну, у них нет там проблемы, скажем, такого детского алкоголизма, которое есть у нас, да. Нет проблемы женского алкоголизма. Но, тем не менее, появляются у них сейчас вот эти вот люди, употребляющие, как мы говорим, психоактивные вещества, молодежь, да. Это все тоже у них есть, и вот эти вот все там соли, мази, все вот эти вот курительные смеси, которые сейчас распространены достаточно широко у нас, присутствуют они и там. И с вступлением Греции в Евросоюз вряд ли они, наверное, получили для себя какие-то обретения, скорее всего, наоборот. Вот у нас во время нашей паломнической поездки была встреча с профессорско-преподавательским составом в Фессалониках. Есть у них такой государственный университет имени Аристотеля, достаточно серьезное такое вот европейское образовательное учреждение. В нем учатся 175 тысяч человек, значит, это вот, ну, серьезная такая студенческая корпорация, как бы мы сказали. И вот мы разговаривали с профессорами, с преподавателями этого университета. И вот, ну, по крайней мере, для себя я подчеркнул один из аспектов. Я первый раз был в Греции в 2003 году, и тогда, интересуюсь этим вопросом как педагог, меня порадовало то, что во всех образовательных школах преподают закон Божий, и вот этот вот университет, точно так же, как и в Афинах, они учат специалистов для такой работы. Сейчас у них уже закон Божий в школах не преподается, преподается религоведение. И это, конечно же, для страны, в которой православие является государственной религией, это вот существенный шаг назад. И что это принесет через какой-то период времени, ну, я думаю, вряд ли это принесет положительные результаты в общественной жизни, в религиозной. Наверное, еще, наверное, хотелось бы сказать о том, что в Греции есть такая особенность, что государство содержит храмы. И даже если строится новый храм, строительство нового храма, все вот эти вот строительные работы, возведение коробки, подведение, что называется, под крышу, все эти работы они выполняли за счет государственных средств. А вот уже сама религиозная община, они занимались убранством этого храма. Государство давало священника, оплачивало зарплату этому священнику. Сейчас уже ситуация тоже меняется, и часть духовенства, которое находится на содержании государства, им сокращается заработная плата. Вновь рукополагаемые священники, они уже не получают никакого вознаграждения за свои труды от государства. И еще, наверное, одним из таких вот очень тревожных знаков жизни современной Греции является то, что в Афинах строится первая мечеть. И это тоже такое требование Евросоюза. Кто-то возмущается, но мечеть строится. Мечеть строится, и на деньги, на заработную плату педагогам, социальным работникам средства не находятся, а вот на то, чтобы строить, значит, там мечеть, на это средства находятся в Греции, в православной стране, причем Это, ну, наверное, в какой-то степени унизительно для греков, которые там более 500 лет были под турецким игом. То есть вот сейчас, значит, вступив в это европейское такое сообщество, значит, они вынуждены выполнять те требования, которые им диктуются свыше. И в этом плане, конечно же, Греция, она, ну, до сих пор остается Грецией со своими традициями, но вот те тенденции, о которых я сказал выше, они, по крайней мере, ну, вызывают некую такую настороженность и озабоченность, а что же будет дальше.
Батюшка, вот приближается ваш престольный праздник, в городе не так много никольских храмов. Скажите, пожалуйста, как этот день, 19 декабря, пройдет у вас? И удалось ли вам в паломнической поездке, были ли вы у мощей святителя Николая?
Ну, действительно, святитель Николай, он почитаемый не только у нас на Руси, он почитается во всем православном мире. Нам удалось побывать в городе Бари. Мы были там, где покоятся его мощи. Более того, нам удалось даже там послужить литургию. Мы причастились в этом месте. И для нас, конечно, это особо значимое такое событие. Но празднование престольного праздника – это особое событие такое. Оно всегда является и трепетным, и радостным. Потому что действительно святой, которого мы почитаем, святитель Николай, он любим нашими прихожанами, он много вместе с нами потрудился для того, чтобы появился этот храм. И в этот праздник традиционно, значит, у нас будет служиться всеночное бдение. Утром у нас будет отслужен в 8 часов утра молебен святителя Николая, а потом будет божественная литургия, и нам хотелось бы провести еще крестный ход, который мы традиционно проводим по нашему району, где располагается наш храм.
Спасибо, Господи, батюшка, и от имени радиослушателей, всех, кто очень интересуется вашей деятельностью, хочу сказать, что и курсов следующих ждут уже, и семинаром очень интересуются, и я надеюсь, вы еще будете участвовать в наших эфирах и рассказывать о вашей деятельности, о том, что предстоит еще сделать.
Конечно, мне радостно, что наша деятельность, она приносит свои плоды, она востребована, есть люди, которым это необходимо, и я думаю, что мы и дальше будем вместе трудиться на этой ниве трезвенного просвещения и приносить помощь тем людям, которые нуждаются в ней.
Благословите, пожалуйста.
Бог благословит всех наших радиослушателей. Хотелось бы поздравить всех вот с радостным праздником святителя Николая. И будем вместе молиться, чтобы святитель Николай своими молитвами, предстоя престолу Божию, содействовал во всех тех благих начинаниях, которые мы стараемся осуществить все в своей жизни. Святителю Отче Николая, моли Бога о нас грешных.